Добрый день, друзья! С вами «Архивная революция» и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую!
Здравствуйте. По уже на лету сложившейся традиции, когда я в черном пиджаке, мы обсуждаем дела, близкие к флоту в той или иной степени.
Это чтобы никто не пугался.
Да, чтобы никто не пугался, почему я, так сказать, в нестандартном пиджаке. Ну, в общем, сегодня тема близкая именно к флоту и тема, касающаяся высадки десанта, который впоследствии получил наименование «Малая земля». Он стал широко известен при Леониде Ильиче Брежневе, который был, собственно, человеком, неоднократно бывавшим на Малой земле. И естественным образом этот эпизод войны стал широко пиариться, как сейчас бы сказали, во времена, когда Леонид Ильич был генеральным секретарем.
Но меня даже, я сейчас даже порываюсь периодически запеть «Малая земля».
«Малая земля»,
прямо у меня пробивается через заря. Меня. Да.
Не, ну мы, боюсь, не сможем перепеть нет. Муслима Магомаева, хотя...
Муслима Магомаева вообще никто не сможет перепеть.
Да, мы это не сможем, но, тем не менее, нельзя не сказать, что этот эпизод получил славу вполне заслуженно, поскольку события под Новороссийском они действительно имели немалое значение как для развития боевых действий на Тамани, так и на самом деле в южном секторе Советско-Германского фронта в целом. Хотя о месте и роли этих событий, именно касающихся Малой земли, надо будет сказать отдельно, в том числе в контексте общих потерь. Но начать нужно, как ни странно, с 1942 года и с советского контрнаступления под Сталинградом. Потому что именно тогда, когда наметился успех под Сталинградом, когда была окружена армия Паулюса, задумались о том, что можно провернуть такого же масштаба операцию, но на этот раз против 17-й немецкой армии, которая отходила на Таманский полуостров. И был достаточно обоснованный расчет, что можно будет ее окружить, уничтожить и добиться крупного успеха, в том числе и на этом направлении. Поэтому планирование операции, подготовка к ней, они начались еще в 1942 году. Почему это важно? Поскольку, в отличие от многих других операций, которые собирались, можно сказать, на ходу, операция под Новороссийском готовилась довольно долгое время. И касалось это прежде всего стрелковых бригад, морских стрелковых бригад, 255-й и 83-й бригад, которые были в декабре 1942 года выведены с фронта и пополнены до численности около 4000 человек, поскольку они, естественно, в ходе пребывания на фронте понесли немалые потери, и с этими потерями, конечно, из них десант был бы, прямо скажем, никакой. А после пополнения вполне существенные силы, то есть 4200 человек на стрелковую бригаду, это уже то, с чем можно воевать. Предполагалось вообще в первых наметках операции высаживать или полк, или дивизию, но в конечном итоге остановились на высадке бригады, бригады, точнее, будет сказать, но, тем не менее, лидировать высадку должна была 255-я бригада, и, кроме того, такой изюминкой высадки должна была стать ее поддержка танками, танками М3 «Легкий», известный также как «Стюарт», 563-го отдельного танкового батальона. Отдельный танковый батальон уже имел опыт боевых действий на ленд-лизовских машинах. Первоначально он был сформирован и вооружен танками М3 «Легкий» «Стюарт» и МК-3 «Валентайн». Повоевал под Нальчиком. Танки были потеряны, он был выведен в тыл в Сумгаит и пополнен, получил 30 новеньких М3 «Легких», известные в Африке как зажигалка «Ронсон». Это, конечно, с одной стороны, машины были, прямо скажем, не подарок. Американского производства, легкие танки с бронированием, прямо скажем, ни Т-34, ни КВ. Но главным их достоинством с точки зрения десантной операции было то, что они весили приемлемую величину в 12,5 тонн примерно, и тем самым они могли транспортироваться на специальных высадочных средствах, которые достались Красному флоту от царя-батюшки, имели они наименование Болендер. Это было три таких единицы, в принципе, специализированных, подготовленных именно для проведения десантных операций кораблей. Разумеется, к тому моменту, когда их строили, танков еще не было и в проекте. Но, тем не менее, они были достаточно универсальными. Кроме того, в составе Черноморского флота имелись канонерские лодки, первоначально также строившиеся как десантные корабли. Имелись тральщики, опять же, мобилизованные, которые можно было использовать как для высадки десантов. Кроме того, имелись многочисленные сторожевые катера, первоначально по проекту «Охотники за подводными лодками». В общем, об этом, я думаю, расскажет Мирослав Эдуардович своим чередом, когда дойдет до 43-го года. Нам здесь важно что? Операция намечалась проведению в таком населенном пункте, который называется Озерейка. Иногда его называют там Озереевка, но на самом деле это Озерейка. А почему выбрали именно там? Если посмотреть на карту в отчетных документах по высадке, там четко видно, что есть зоны минирования немцами водных пространств под Новороссийском, в том числе Цемесской бухты, а вот как раз в районе Озерейки окно между минными полями. И советская разведка, установив вот этот вот факт наличия коридора, выводящего к Озерейке, естественно, сделал логичное предположение, что это то место, где можно высадиться. При этом высадка в районе Озерейки вводила десант прямо в тыл немецким войскам под Новороссийском. Поскольку было достаточно очевидно, что сам Новороссийск немцы будут держать крепко, и возможности его держать будет немало, в том числе и с точки зрения минирования бухты и каких-то огневых точек. Кроме того, за Новороссийск шли бои. Немцы его практически весь заняли. Остались ряд строений на другой стороне по отношению к будущему месту высадки в стране Цемесской бухты. Высадка в районе Озерейки выводила в тыл Новороссийску. Далее можно было взять Новороссийск вот этим ударом в тыл с использованием танков. И вообще говоря, план максимум – это перехват линии снабжения всей 17-й армии. Кроме того, это все совмещалось с ударами с фронта. Вообще говоря, события под Новороссийском нельзя рассматривать, как их, опять же, делали в отношении малой земли, в отрыве от довольно тяжелых позиционных боев, которые велись Красной армией именно в этот же период. И об этом я отдельно скажу, именно в разрезе потерь. Операция готовилась задолго до того момента, когда она, собственно, состоялась она 4 февраля. Это позволило не только пополнить выделенные бригады, но и провести тренировки. Кроме того, такой элемент, который часто упускается, это разведка погоды. Разведку погоды ввели по мере возможности, используя ту территорию, которая не была оккупирована. И, как ни странно, метеоразведка, она дала два окна хорошей погоды, которыми, к сожалению, воспользовались частично. В одном случае были не готовы к высадке в январе, а в другом случае окно хорошей погоды заканчивалось как раз 3 февраля 1943 года, а высадка пошла 4 февраля. То есть, окно закрылось и пошла высадка. Это, естественно, негативным образом скажется. Но был еще один момент, который негативно сказался на высадке. Это то, что противника спугнули. Противника спугнули по ходу боевых кораблей Черноморского флота. Такая была форма действий, достаточно распространенная, и, например, она плохо закончилась в октябре 43-го года, когда были потоплены лидер и два эсминца, лидер Харьков. Лидер Харьков, кстати, был участником операции под Новороссийском. Так вот, отправляется крейсер «Ворошилов», обстреливает как раз район Новороссийска. Естественно, немцы оказываются этим рейдом, этим обстрелом их спугнули, и они начали думать о том, что мало что-то замышляют. Да. Да. То есть, как говорится, как капитан Смолетт, они готовят пушку, зачем? Да, и в ответ немцы приготовили пушку. Наша разведка, на самом деле, довольно четко вскрыла, что именно здесь берег обороняет 10-я румынская пехотная дивизия. В районе Новороссийска, кстати, находилась немецкая 73-я пехотная дивизия, что само по себе сразу снижало энтузиазм высаживаться непосредственно в Новороссийске. Хотя, забегая вперед, далеко вперед, можно сказать, что в сентябре-то 43-го высаживались именно в Новороссийск. Но на данной стадии предпочли, конечно, высадиться в районе Озерейки. И расчет на то, что податливые румыны посыпятся, он был разумным. Но, к сожалению, помимо 10-й пехотной дивизии румын, которая, на самом деле, конкретно в районе Озерейки была там чуть ли, именно вот населенного пункта Озерейки, была там чуть не рота, усиленная 120-миллиметровыми минометами. Но над всем этим пространством господствовал Херес, то есть армейский береговой артиллерийский дивизион за номером 789, который имел три батареи орудий чехословацкого производства калибром 105 мм, известные у немцев как К-35Т, и, кроме того, еще батарею обычных полевых гаубиц того же калибра. Вообще, каждый раз, натыкаясь на вот эти все чешские орудия, жалею, что с ними чехи что-нибудь не сделали, что они, что называется, не взорвали их, потом, что называется, попросили кого-нибудь себя связать, засунуть кляп, и, так сказать, это коммунисты. У нас были коммунисты, они нас связали, все орудия взорвали, извините, дорогие фашисты, как бы орудий не осталось, они, как говорится, все в ган. А наказывать, вон там сбежали люди, вон даже дым от самолета виден, улетел, обещал вернуться. И вот эти все, вот эти орудия 105, они самое главное, они, во-первых, были достаточно дальнобойными и точными.
И, ну, кроме это того, именно пушки были, надо
да, пояснить. Да, это именно пушки.
Это именно не гаубицы.
Пушки, на самом деле...
Весьма современные орудия.
Да, современные орудия, которые просматривали все пространство. Как я читал краеведов, по, как раз вот, занимавшихся в том числе Озерейкой, они говорят, что там сейчас заставлено, то есть сейчас построены какие-то нефтяные терминалы, и картина местности, она несколько изменилась. То есть, если вот сейчас туда приехать, там все по-другому. Но если посмотреть там более старые фотографии, довольно четко видно, что это возвышенность. И, в принципе, пляж, где собирались высаживаться, он как на ладони. И вот этот вот 789-й армейский береговой артиллерийский дивизион мог всех, кто высаживался, расстреливать, опять же, практически как на ладони. А ухудшала ситуацию наличие гряды, из-за которой можно навесным огнем накидывать, во-первых, на пляж, на высадочные средства. И еще, что как бы стало отдельной проблемой, из-за этого кряжа стреляли ракетами, которые, опять же, освещали все. И вот в это милое место собираются отправиться десантные средства. Ну, в целом, на самом деле, около 10 тысяч человек. Если смотреть, кто, как они были разделены. То есть, во-первых, для осуществления десанта в районе Южной Озерейки были выделены следующие силы Черноморского флота. Во-первых, это был отряд огневого содействия в составе красного крейсеров «Красный Кавказ», «Красный Крым», «Лидер Харьков», эскадренные миноносцы «Сообразительный», «Беспощадный», командовал отрядом, командующий эскадром вице-адмирал Владимирский, флаг на «Красном Кавказе». То есть, на самом деле, это были, конечно, довольно старые крейсера, еще, что называется, перестроенные из царского проекта «Светлана». Но, в общем, они были постоянными участниками высадок и вообще целого ряда операций, которые проводились с участием Черноморского флота. Существовал отряд корабельной поддержки в составе канонерских лодок «Красный Джаристан», «Красная Абхазия», «Красная Грузия», тральщик, эскадренных миноносцев, опять же, из старых царских навиков, незаможник Железняков, катеров Мошек, командовал отрядом капитан первого ранга Будаков. Соответственно, это было обеспечение высадки огнем с канонерских лодок, потому что на них были орудия, и высадка первого эшелона десанта. Существовал отряд высадочных средств в составе тральщиков, сторожевых катеров, тех самых мошек, морских буксиров и тех самых болендеров. То есть, три штуки болендера, пять сейнеров и командовал отрядом капитан третьего ранга Иванов. Еще был отряд десантных транспортов, хранение транспортов. Ну, в общем, это нам не столь важно. Нам важен еще один пункт, который называется отряд демонстративного десанта. И тут мы знакомимся одним из такой знаковых фигур этих событий, которого звали Цезарь Куников. Угу. Мой пионерский отряд был не имени Цезаря Куникова. У меня был имени Гастелло. Тем не менее, у нас в школе был отряд имени Цезаря Куникова. Поэтому вот эта фотография Цезаря Куникова с автоматом ППШ на груди, она запомнилась с давних времен. Но я думаю, что все, кто в нашем поколении, они фотографии Куникова знакомы. То есть, знают, кто это такой. Сейчас, боюсь, это знание утеряно. Но, тем не менее, это был небольшой отряд из добровольцев, около 250 человек численностью, который должен был произвести высадку демонстративную как раз-таки поблизости от Новороссийска, по другую сторону Цемесской бухты, в районе такого населенного пункта Станичка. И этот отряд был по существу смертниками. То есть, они должны были высадиться, пошуметь, принять бой и принять на себя, на самом деле, смертельный удар тех, кто должен будет их сбросить в бухту, но, тем не менее, отвлечь силы, которые будут противодействовать
основному десанту.
Основному десанту. Причем надо сказать, что отряд был, опять же, из песни слов не выкинешь. Отряд был из коммунистов-комсомольцев, то есть 122 коммуниста, 71 комсомолец, и в литературе 40-х годов прямым текстом приводилась клятва этого отряда, которая говорила, что мы отдадим за жизнь и счастье нашего народа, за тебя, горячо любимая родина, за великого полководца, отца нашего и друга мудрого Сталина. Нашим законом будет движение только вперед, с именем Сталина идем мы в наступление, мы победим, да здравствует наша победа. Это было вот так. И люди действительно готовились на износ. Они вели тренировки по высадке на побережье. Все эти тренировки шли в Геленджике. Куников сам участвовал в этих высадках. Вообще, он пришел из гражданской сферы в 1941 году и, так скажем, вполне себя хорошо показал именно вот в такого рода спецоперациях, как мы бы сейчас сказали. Кроме этого, существовало еще, кроме демонстративного десанта, собирались еще пошуметь в районе Железного Рога, обстрелять берег, изобразить высадку, ну, в общем, рассеять внимание противника. Итак, 3 февраля начинается погрузка. Естественно, опять же, традиционно, как обычно, погрузка задерживается, выходит позже обычного, погода свежеет, то есть, на самом деле, метеорологический прогноз оправдался, и начинается движение с той самой роковой задержкой, которая сыграет, конечно, негативную роль в процессе высадки. Естественно, о том, что отряд задерживается десантом, сообщалось. То есть, была радиосвязь, и попросили отложить артиллерийскую подготовку, которая должна была проводиться, собственно, с Красного Кавказа и
Красного Крыма.
Да, Красного Крыма из Харькова. Идет обмен радиограммами, причем по началу октябрьский даже, имею в виду, командующий Черноморским флотом хотел запретить вот этот перенос. Блин, потому что в чем была проблема? В том, что самолеты-то, их нельзя было отменить. И кроме того,
битва за Кубань еще не произошла. Еще Люфтваффе не победили.
Ну, даже дело не в этом, не в том, что, так сказать, еще не произошла кубанская сражение в воздухе над Кубанью. Вопрос был в том, что самолеты имели свой план. И кроме того, самолеты посылались с целью корректировки огня кораблей. Соответственно, самолет вида «Амбарчик», «Амбар-2», он летал в районе целей и морально, элементарно вырабатывал горючее,
которого потом понехватило.
Да, и вынужден был возвращаться. Он не мог висеть, как лампочка, там полтора часа. Это тоже было проблемой. Но, тем не менее, откладывается. Но проблема-то в том, что, несмотря на все усилия, были, скажем честно, были предприняты титанические усилия для того, чтобы нормально сориентировать отряды кораблей, которые ведут огонь, с помощью огней. Но в любом случае ошибки счисления, они накапливались, и огонь вели, могли вести технически не очень точно, тем более пока маневрировали у берега и ждали подхода десанта, это ошибки, они просто накапливались. Тем временем самолеты отбомбились, противника разбудили. Но, как мы знаем, и так уже, на самом деле, противник в лице и немцев, и румын, он был готов к тому, что что-то сейчас произойдет. Кроме того, вот этот вот отряд, который лишь имитировал высадку, он тоже отстрелялся. Кто не был разбужен, никто не ушел неразбуженным. Одновременно десант Куникова, он тоже... оказывается, высажен, причем они высадились вот очень удачно. Удача высадки еще произошла ввиду того, что на берегу стояли две немецкие зенитки 8-8, и отряд был вскрыт, когда куниковцы были в мертвой зоне этих зениток. Естественно, немцы благополучно зенитки побросали и от них сбежали. И вот отряд высаживается целиком. Потери составили едва ли не одного человека, вот именно первый эшелон, одного человека убитыми, катера идут там за следующей волной, и куниковцы садятся на берегу, укрепляются, ждут развития событий. Тем временем основной десант движется к Озерейке. Вот эти замечательные Боллендеры на Боллендеры нагрузили на каждый по 10 танков.
Ничего себе, нормально они приняли так.
Не, ну, строго говоря, специально предназначены для десантных операций. Mm-hmm. Кроме того, их использование штатное, оно было именно таким. Их должны были на буксире подтащить к берегу, затем у них там хотя бы теоретически должны были запускаться двигатели, и они подтягиваются. Но в действительности их с помощью буксиров должны были подтянуть, и дальше запускается сходня.
Танки выезжают.
Да, танки выезжают, разумеется. Не на танках одних все держалось. То есть тут прямо скажем, что все же речь-то шла о том, что высаживается все же немалое число и людей, и техники. И, кроме того, предполагалось высадить корректировщиков, которые бы корректировали артиллерию, а тем самым облегчали бы жизнь высадки. У Боллендеров рвутся буксиры. По крайней мере, в одного рвались два раза, пока их заводили заново. Терялось время, в результате они подходят к берегу по-разному. То есть они подходили сначала два, потом еще один. Опять же, были предприняты большие усилия для того, чтобы спланировать операцию максимально, что называется, красиво. Так скажем, один из эсминцев «семерок», он обстреливал район высадки осветительными снарядами. То есть он должен был осветить цели. Там в назначенное, так сказать, время уже с учетом переноса, там в 2.30 начинается артиллерийская подготовка, она ведется по площадям. Опять же, ввиду сложностей с корректировкой огня, с поражением целей были определенные проблемы, но тем не менее, как ни странно, например, связь они порвали. Ну, это ожидаемо было, это вообще обычное дело, когда от ураганной артподготовки рвется связь.
Значит, проводная, да?
Да, проводная связь, то есть, на самом деле, штаб 10-й пехотной дивизии, он связь в какой-то момент потерял. Что-то еще происходит. Вот всегда, когда читаешь подобного рода эти самые пассажи, они вызывают такое вот непонимание, так скажем. В этот раз, в первый раз, в первый класс, решили использовать беспламенный порох. Ну, это на самом деле просто определенные присадки к пороху, которые позволяют, что называется, не освещать залпами там всю бухту, там, все пространство и не светить перед противником. Есть и там взрывчатые вещества, которые там с присадками дает меньший эффект. Ну, в данном случае беспламенный порох. Проблема была в том, ну, вели огонь, опять же, с дистанции около 50 кабельтовых. То есть, это, в принципе, расстояние такое довольно большое. Тоже за счет естественного разброса снарядов ухудшало результат стрельбы. Так вот, о беспламенном порохе. Как замечательно написано в отчете. На 18-й минуте стрельбы на крейсере «Красный Кавказ» вследствие поступления в боевое отделение газов от впервые применявшегося беспламенного пороха стал выходить из строя личный состав. Интенсивность огня стала падать, в то время как 100-мм артиллерия продолжала стрелять. Угу. 100-мм – это были итальянские зенитные установки «Минизинь». Понятно, что, откровенно говоря, результатов вот этих «Минизинь» много не ожидалось. Но по факту крейсер «Красный Кавказ» расстрелял всего 75 снарядов 180 мм с четырех стволов. То есть, вот этот вот замечательно беспламенный порох, который начал травить расчеты, это была идея плохая. Соответственно, крейсер «Красный Крым» расстрелял почти 600 130-мм снарядов. На пару два крейсера стреляли 500 100-мм из зенитных стволов по берегу. 100-мм этих самых «Минизинь». Кроме того, еще 400 снарядов стрелял лидер «Харьков». Ну, и там еще там стрелял эсминец. Да, эсминцы стреляли тут. Ну, в общем, расход, в принципе, не сказать, чтобы большой. И, опять же, калибры там 130-100. Ну, прям скажем, это, конечно, не линкор 305. Кстати, по первоначальному плану предполагалось, что Парижская в операции коммуна будет участвовать Парижская коммуна. Но у Парижской коммуны были банально расстреляны стволы еще со времен боев Крымского фронта. Поэтому, конечно, можно было парижанку послать, но вряд ли она бы много настреляла и настреляла бы что-то, что
точно бы не попало,
да, что где-то было бы куда-то туда. Но так или иначе, может быть, эффект был бы большим, так скажем. Но, тем не менее, эффект, конечно, там их обычно еще, опять же, в отчетных документах деликатно писали, там, суммировали, там, в общем, чтобы не особо светилось вот это, что всего 75-180. И, ну, прямо скажем, что, учитывая, что на берегу стояли вот эти замаскированные чешские сотки, потери, откровенно говоря, были им нанесены. Но это большой вопрос, когда это произошло, или в процессе уже высадки и в процессе боя на берегу, или от обстрела снаружи. То есть, вот этот вот дивизион береговой, он потери понес, в том числе убитыми. Но это была только часть, небольшую часть, буквально несколько человек потерял.
То есть, подавить его не смогли, да?
Подавить его не смогли. И подходят корабли десанта в катер «Мошку», сразу влепляют снаряд, причем влепляют в нее так, что детонирует бензобак. В результате высадка оказывается просто банально обезглавлена. То есть, реально тот катер, который СКР-051, в котором находился капитан третьего ранга Иванов, он просто взорвался вместе с рацией, вместе с, как называется, командованием высадки. И дальнейшие события, то, что они происходили несколько хаотично, они как раз связаны именно с этим, понятно, событием случайным, но, тем не менее, случившимся, к большому сожалению, именно в этот момент. Подходят замечательные Боллендеры. То есть, на самом деле, отряд задержался даже на большее время, чем просили отложить. И только там в 3.45, 5 мошек подходят к берегу, начинают высадку. То есть, штурмовой отряд. Дальше немцы освещают, значит, около 4 часов вот это роковое попадание в СК-051. Причем нет, он был не единственным поврежденным, то есть, другой СК влепили тоже или снаряд там, или мину, на нем были ранены. И в 4.30 к берегу подходят замечательные чудо-корабли Боллендера. Подходит сначала Боллендер номер 2 и номер 4, один из которых подходит, точнее, его сносит боком. Он оказывается боком к берегу и высаживать ничего не может. Кроме того, в результате прямых попаданий снарядов прямо же в Боллендер и, скорее всего, и в танки, стоящие на палубе, возникает пожар, и высадка оказывается невозможным, то есть минус 10 танков сходу. Другой Боллендер, причем вот об этих событиях есть статья нашего известного военно-морского историка «Судьба танков десанта».
В «Танкомастере», по-моему, была.
Да, да? Аж в 1999 году. Она старая, но на нее часто опирается.
Я помню.
Да, и там описываются эти события, но, я бы так сказал, они описываются, на мой взгляд, чрезмерно их драматизируя. То есть, я вот, кстати, просто ради интереса посчитал там 7 восклицательных знаков на небольшую статью. Вот у меня на книжку про битву за Берлин 15 восклицательных знаков, большей частью в цитатах, там, когда что-то рассказывали о каких-то замечательных событиях. И там говорится о том, что второй Боллендер, у него его судьба была не лучше, чем у первого. На самом деле, лучше. Боллендер подходит, причем это на самом деле сейчас четко видно по фотографиям. Есть у нас сейчас фотографии с eBay.
Да. Но они, кажется, были фотографии в том танкомастере,
да,
тогда были.
Да, тоже. То есть там первые фотографии начали всплывать еще в 90-е. Mm-hmm. Теперь масса есть фотографий по этому эпизоду. Боллендер подходит к берегу, спускает рампу. Mm-hmm. И благополучно, на самом деле, спускает все свои танки, все 10 штук. Вопрос, что 3 из них заглохли из-за попадания воды в двигатели, но, тем не менее, 7 танков оказываются на берегу и готовы вести бой. Более того, они уходят за Озерейку. Озерейку подожгли, кстати, к вопросу об эффективности огня. Озерейка запылала, освещая поле сражения пожаром, то есть помимо вот этих снарядов зажигательных, осветительных, использовали еще зажигательные снаряды, которые приводят к тому, что свет есть. Другой вопрос, что он работает в обе стороны. То есть, с одной стороны, он помогает высадке, с другой стороны, он помогает противнику вести огонь по высадке. Позже подходит еще один Боллендер. То есть Боллендер, он за номером 6. На самом деле он подходит уже с рассветом. Угу. С ним, на нем находился заместитель командира батальона по политчасти Брайнис. При подходе к берегу, поскольку ведется интенсивный огонь, Боллендер был брошен буксиром. Но поскольку в танки заранее сели экипажи, в отчете деликатно написано о том, что по уходящему буксиру был открыт огонь, после чего тот возвратился и, дав определенную скорость Боллендеру, отрубил концы. То есть, он как бы
толкнул.
Да, его, что называется, провели с ним
беседу.
Да, беседу, да. И на самом деле он останавливается, Боллендер, он по инерции в итоге останавливается в 30-40 метрах от берега. Но это не давало возможности для нормальной выгрузки танка. Но, тем не менее, глубина составляла 1,5-2 метра. Это определенный шанс на выход давало. Значит, с этого Боллендера идет выгрузка всех 10 танков прямо в воду на глубину 1,5-2 метра. Но, значит, 3 танка, двигаясь по воде, заглохли. Ну и, соответственно, они были, что называется, выключены из операции. Еще 2 заглохли позже, то есть у них вода попала, но они какое-то время протелепались, завести их не удалось, но они использовались на берегу как неподвижные точки. То есть у нас минус 3, минус 2, еще 5 машин на берегу. Они, правда, если посмотреть по карте, они были разнесены в пространстве. И в разных точках побережья оказались высажены. То есть, вот эта группа Боллендер, на котором все 10 машин так и остались, и тот, который выгружался нормально, они одна группа, близко как раз к Озерейке, а на фланге еще вот этот вот Боллендер номер 6. Тем не менее, если объективно, опять же, сравнивать с каким-нибудь днем «Д», и с Шерманами Duplex Drive, которые выгружали дальше от берега, они тонули. Я не могу сказать, вот честно и откровенно говоря, не могу сказать, что все было плохо прям.
То есть, количество... половину высадили.
Да, строго говоря, высадили, ну, один в минус Боллендер, да, 10 минус, но из оставшихся двадцатки, ну, строго говоря, 12 машин можно считать вполне выгруженным, так скажем, результативно. То есть, они могли участвовать в бою. Помимо этого, высаживают примерно 1400 человек из состава 255-й бригады морской пехоты с отрядом, который был на конлодках, которые на самом деле бывшие десантные эльпидифоры еще царских времен. Они, столкнувшись с ураганным огнем, отходят в сторону горы, которая их прикрывала, что называется, от обстрела. Там, на самом деле, вот топоним, который многим покажется знаком, Абрау-Дюрсо. Все Абрау-Дюрсо, то есть, вот как раз вот именно там, вот что называется, откупоривая бутылку Абрау-Дюрсо, вспоминайте, что в этих местах шли довольно тяжелые бои. И конлодки подходят к берегу под прикрытием, там узкий, примерно 10-метровый пляж, то есть, реально узкий. Они на него высаживают тоже несколько сот человек, но ситуация, по сути, патовая, оказывается. То есть, вроде бы высадка началась, вроде бы даже танки высадили, но огонь не прекращается. То есть, немцы и румыны ведут ураганный огонь. И вот эти вот сотки работают по берегу, и минометы, все это подсвечивается ракетами. Вот это вот, опять же, в отчетных документах прямо пишется, что артиллерия за гребнем не подавлена.
Угу.
И как ее подавить, учитывая, опять же, что все отстрелялись, куда стрелять, авиация тоже отбомбилась. Средств, возможности воздействия банально нет. Будем говорить откровенно, что, так сказать...
А с кораблей не пытались стрелять?
Нет, пытались стрелять, но, опять же, куда? Mm-hmm. То есть, они могли расстрелять, собственно, те пункты, которые находятся на, в, как говорится, ближнем доступе. А стрелять куда-то там за гребень...
Ну да, уже нет возможности.
И в этот момент надо, опять же, отдать должное басистому. Он отправляет радиограмму командующему флоту. Ввиду сильного противодействия противника, приказ о высадке не выполнен большинством кораблей. Причем, опять же, если читать отчетные документы, это конлодки в течение этого времени там, маневрирования вблизи места высадки пытались подходить к берегу для высадки десанта, но, наблюдая сильный огонь и возникшие пожары, несмотря на неоднократные приказания по УКВ, то есть по радио, и в мегафон командира высадки высаживать десант, отходили обратно. Это у нас, что называется, запуганный репрессиями красный командир. Причем, опять же, к чести Басистова, надо сказать, что он полез в пекло. Он перенес свое управление на эсминец «Незаможник». Это старый «Навик», я бы сказал, та еще «Шаланда». Он маневрировал у самого берега 5-10 кабельтовых. То есть, кабельтов – это 185 метров. То есть, в принципе, он в упор. Он пытался стрелять по выводу, ну, опять же, приказывая артиллеристам эсминца из своих там 4-дюймовок лупить по берегу. Но противник эту вот жертву он не принял. То есть, ему фактически подставляли незаможник, чтобы по нему развернуться и отработать. А немцы, они предпочли, как говорится, прятаться и стрелять строго по десанту. То есть, они не отвлекались на незаможник. И я думаю, что если бы они развернули свои «Шкоды», они могли запросто, это старый эсминец, что называется, изрешетить ее, может, даже пустить на дно, но, тем не менее, вот прям сказано, что противник, не перенося огня на другие цели, непрерывно обстреливал пляж.
Угу.
Ну, тут, видимо, опять же, люди были опытные и понимающие, кто главный противник. Соответственно, там десантный отряд следующий, кто должен был высаживать остальные подразделения этих вот бригад морской пехоты, подошли к ориентирным буям, буи заранее выставили подводные лодки, то есть, опять же, это огромный комплекс работ был проведен для того, чтобы высадки, и ожидали приказания начать высадку.
Угу.
Басисты, понимая, что все плохо, ввиду сильного противодействия противника, приказ о высадке не выполнен большинством кораблей, то есть, ему по УКВ по мегафону, приказывает возвращаться во избежание потерь по частям. От высадки второго эшелона, то есть вот этот вот второй там, десантный отряд, причем десантные отряды они еще стали мешать кораблям, которые вели огонь, море свежеет, и днем 4 февраля корабли и суда возвращаются в Геленджик и Туапсе, причем надо сказать, что вот эти канонерские лодки у горы Абрау, они забирают обратно десантников, и уходят с ними. То есть, в принципе, это достаточно разумное было решение десант забрать. На берегу оказывается примерно 1400 человек, то есть, там 10-12 танков. Причем сразу же, естественно, немцы начинают контратаковать. То есть, они сразу поняли, что здесь грозят существенные неприятности. Вот эти там 1200-1400 человек – это как раз те самые, с кем надо в первую очередь бороться. И, разумеется, сразу же отправляют подвижные отряды из 73-й пехотной дивизии, посылают батальон истребителей танков, еще несколько рот «Алярм», которые были готовы к тому, чтобы передвигаться там на автомашинах. Кроме того, посылают батальоны 101-й егерской дивизии с Крымской. И на самом деле достаточно собирать достаточные силы для того, чтобы вместе с румынами, опять же, понятным причинам боеприпасы заканчиваются, танки подбивают. Кроме того, там сложилась такая ситуация, что танки прошли Азерейку, пошли дальше, тут Азерейку немцы отбивают. Танки вынуждены возвращаться, и, собственно, под Азерейкой они, как говорится, были в итоге подбиты. В общем-то, прямо скажем, катастрофа.
Не весело, да, прямо
скажем. Да, то есть, на самом деле, вот те высадившиеся люди, они вынуждены вести бой с противником, который превосходит прежде всего по вооружению, то есть, они просто банально располагают орудием. То есть, тут ключевую роль, опять же, в этом сегодня десанте сыграла артиллерийская дуэль. То есть, корабли против берега не смогли выиграть артиллерийскую дуэль, которая бы обеспечила адекватную, так скажем, поддержку десанту. И тут результат получается, собственно, негативным, но, опять же, вот возвращаясь к той самой статье в «Танкомастере», ну, опять же, я ее в свое время читал, но произвела на меня достаточно такое тягостное впечатление. Значит, завершается он такой, значит, что так и так. Из основной группы, там, спустя 22 дня после высадки на Мысхакский плацдарм вышло только 5 человек среди вернувшихся, там не было ни одного танкиста. Значит, это высказывание, оно несколько торопливое. И скажем прямо, что имеются документы, которые показывают о том, что конкретно из батальона злополучного настёрта вы вернулись к своим, из 154 человек вернулись 13. Все же не все, не надо хоронить прям всех танкистов, потому что, опять же, некому было бы писать, если бы из них, соответственно, среднего командного состава 7 человек, рядового и младшего командного состава 6 человек. Ну, и если там даже, вот, может, есть фамилии, там Алиев, Главизнин, Лызлов. Я смотрел их по обдемемориал, по подвигу народа, не награждены, ну, по крайней мере, не ищутся их награды. Ну, и в отчете были прямым текстом указаны причины общей неудачи. Плохая артиллерийская обработка берега, сильный артиллерийский минометный огонь противника, минирование берега, хотя надо сказать, что, опять же, артиллерийский огонь, он, например, проволочные заграждения, они были частично, конечно, разорваны, сметены тем, кстати, ураганным огнем тех калибров, которые стреляли. Ну и малый участок берега, который был в руках морской пехоты, что, конечно, затрудняло маневрирование танков и привело к тому, что они были либо расстреляны, либо в конечном итоге брошены. То есть, если... Кстати, вот там есть отчет о боевых действиях, и там прямым текстом там сказано, что машины были приведены в негодность. Ну и, как я понимаю, если опять же напрямую интерпретировать отчет, что пришлось выводить из строя и те машины, которые были не выгружены с Боллендера. То есть, опять же, чтобы их, те машины, которые там не были подбиты там, или сгорели, они выглядят, так скажем, целыми. То есть, скорее всего, их действительно выводили из строя там, какими-то гранатами в двигательный отсек, там, моторно-трансмиссионное отделение. То есть, что-то с ними сделали страшно. Так что история получилась грустная. Если мы, опять же, посмотрим ее результаты по данным немцев, то было взято 594 пленных, и насчитано было 620 убитых. И около 100 человек пытались выйти к своим. Ну, все же кто-то вышел. Все это находилось в сфере ответственности 5-го армейского корпуса, генерала пехоты Вильгельма Ветцеля. Вот сейчас самое время вернуться к судьбе Куникова.
Отвлекающая группа, так сказать.
Отвлекающая группа, которая высадилась. И я думаю, что, опять же, куниковцы, они прекрасно все слышали, и там раз и замирает стрельба. Разумеется, они делают правильные выводы, что сейчас займутся ими. Причем попытались возобновить высадку. Попытались возобновить высадку, и подошли сторожевые катера для разведки, те самые мошки, МО-4. И встретил огонь с берега, и стало понятно. Ну, на тот момент, на самом деле, отдельные очаги сопротивления оставались, но тем не менее, но подошедшие катера встретили огнем, и повторять высадку было самоубийством. Это никто делать уже не стал, как раз вот в ночь 4 на 5. Но на это теряются сутки. 5 февраля был то, что называется момент истины. Куниковцы сидят на своем плацдарме. Из противотанковых средств у них ПТРД-41. Но у куниковцев была очень мощная поддержка в виде орудий на другой стороне бухты. И это было их самым главным козырем. И, собственно, именно наличие радиостанции позволяло им отбиться от противника. Немцы поначалу отнеслись к этому всему процессу, прямо скажем, несерьезно. То есть, они пытаются их выбить. Они попытаются их выбить с помощью саперов, которых туда отправляют. На самом деле, отправили против куниковцев несколько рот, зато поддержанных штурмгешуцами. То есть, 5 февраля на отряд идет несколько штугов, несколько... Ну, как минимум, там, рота две немцев. И вопрос был в том, отобьются или не отобьются. Они взяли и отбились. И отбились на самом деле, вот если, опять же, обратиться к объективным данным, они отбились за счет, то есть, ну, во-первых, конечно, у них были ПТРы, то есть, они могли отгонять немцев от штурмгешуцев огнем артиллерии, все, опять же, в немецком отчете по итогам, прямым текстом было написано, что, вы знаете, так и так сильный огонь с другой стороны бухты. И происходит чудо. Куниковцы держат удар с бронетехникой. И тут действительно принимается решение ключевое перенести высадку с...
Озерейки сюда, да?
Да. Ну, и вообще говоря, если говорить о том, как оно все происходило, то можно сказать так, что высадку Озерейки, если, так сказать, опять же, те люди, которые писали тогда отчеты, они не знали о том, как будет под Альтигеном. То, как происходило под Альтигеном, где немецкие шнельботы и раунд, я бы так сказал, даже в основном шнельботы, они были, так сказать, на заднем плане, а на переднем плане были там те же быстроходные десантные баржи, они, по сути, прервали снабжение плацдарма Альтигена. И все попытки с ним бороться, с этим БДБ в условиях, так сказать, ночи, потому что днем, понятно, еще и авиация, а тут еще и был такой фактор, как итальянские катера, ну, по крайней мере, не упоминаются. И если бы высадка Озерейки состоялась и закрепились, если бы немцы сходу не побежали из Новороссийска, они бы сходу не побежали, это прям 100%, то высадка Озерейки, она бы привела к куда более кровавой драме, чем она привела в реальности. поскольку представляется снабжение этого плацдарма силами флот при поддержке флота, так скажем, сомнительным, в условиях, когда к плацдарму подтянулись бы те же шнельботы, раумботы, ну и, может быть, еще авиация бы начала более активные действия немецкая. Это обернулось бы, скорее всего, потерями и потери плацдарма. Поэтому то, что в неудачной выставке Озерейки все ограничилось там, 1400 человек, ну, по крайней мере, по отчетным документам проходит примерно 1400 человек, это был, пожалуй, не худший вариант. Вот если бы туда высадили 10 тысяч, а потом не смогли бы их снабжать, вот это, был бы, это была бы проблема гораздо большего масштаба, которая привела бы к, в том числе, к серьезному удару по флоту и, как говорится, с точки зрения его потери и с точки зрения его реноме, если можно так выразиться. Но действительно решают приказом перенести все к Станичке и, наконец-то, днем 5 февраля, когда куниковцы отстреливаются от штугов, канонерские лодки «Красный Аджаристан», «Красная Грузия» грузятся в Геленджике. И в ночь на 6 февраля они подходят к пристани рыбзавода у Станички. Они не видят огней, идут по счислению, попадают под луч немецкого прожектора, там их обстреливают с берегу, однако вскоре они подходят к нужной пристани. И идет выгрузка людей, вооружения, боезапаса.
Как же они момент проскочили, там же вроде минные поля были.
А вот если, опять же, смотреть на советские карты операции, там огромное такое пятно, собственно, к югу от так называемой Малой Земли, то есть вот этого плацдарма мыс Хако. Значит, мыс Хако – это первоначально мыс Хако, он мыс зеленый. В процессе, так сказать, трансформации языка его стали называть мыс Хака. В результате в документах идет мыс, мыс Хака. То есть мыс, мыс зеленый.
Два раза.
Ну, это, ну, так вот оно исторически сложилось. Там было, опять же, сельскохозяйственное там объединение, там, мыс Хака. Но факт тот, что имелось окно в минных полях. И через это окно, собственно, и проходят те самые лодки. Казалось бы, жизнь налаживается, но начинается следующее. Ну, кстати говоря, там удалось высадиться, в том числе за счет того, что эти канонерские лодки, они первоначально десантные суда, и с них сбросили сходни. Когда подошел тральщик, там тральщик пришвартовался к одной из этих канонерских лодок и через нее высаживался, потому что у него не было возможности прямо вот на берег на сходни. Но, тем не менее, жизнь налаживается. На следующую ночь советское командование решает высадить еще 3000 человек. Они, то есть, высаживают, вот это вот, усиливают серьезно, высаживают еще 3000 человек. При подходе к берегу конлодки встречены огнем, даже десант на борту понес потери. Тральщик щит посылает вперед, он докладывает, пристань занята противником, при подходе обстрелян пулеметным огнем. Ну, у всех возникает дежавю. Южная Озерейка. Этих тоже поубивали. Но нет. Есть радиосвязь. Соответственно, десантники, ну, уже на самом деле не столько куников, сколько уже там высадили морпехов, говорят, пристань очистили противника. Попытаются подходить к берегу, снова потери. Огня пулеметов с берега нет, то есть, как говорится, этих самых пулеметчиков шампалами в ухо, то есть их с ними справились, но артиллерия стреляет. То есть были наводчики, которые стреляют артиллерии. Снова потери. Опять Николай Басистый запрашивает командующего флота, что делать. Ну, Октябрьский ему говорит: если высадка невозможна, возвращайтесь в Геленджик. Канонерские лодки возвращаются в базу. Соответственно, появляется еще один день, когда можно. Но в этот момент, значит, должны появиться на сцене немецкие торпедные катера. Следующая ночь должна была стать моментом побоища с катерами. И они могли эти конлодки перетопить просто одну с другой. Ну, удержание десантом пристани, которая пристань непосредственно привыкает к Новороссийску. То есть, одна из проблем была в том, что нормальная пристань, она была практически за двух шагах от города Новороссийска, который занимают немцы, естественно, могут стрелять и вести бой за городские кварталы и как-то радикально исправлять ситуацию не получается. Но судьба благоволит. Соответственно, из-за шторма немецкие катера отстаиваются в базе фора. Что делают, опять же, басисты? Ну, понятно, что дело было не только в конкретном контр-адмирале басистом, но и как бы командование Черноморского флота. Кстати, это все же решения принимались, понятное дело, коллективно-коллегиально. Они решают менять тактику. Отряд с десантом встает на противоположной стороне бухты. С канонерок десантники пересаживаются на мелкосидящие катера, которые делают рейсы через Цемесскую бухту и высаживают бойцов и грузы в стороне от пристани просто на берег по сходням, потому что катера достаточно мелкосидящие, чтобы стоять в упор от берега. В итоге с 5 по 9 февраля в районе Станички было высажено ни много ни мало 15 400 человек с орудиями, минометами, 300 тонн боезапаса, 150 других грузов, при этом даже раненых забрали. Да, немцы тем временем на самом деле проявляют невнятную пассивность. Ну, мы там плацдарм изолировали, мы с ним справимся после полномерной подготовки. Командующий 17-й армии Ров говорит, ну, мы подготовимся сейчас. Командующий группы армии Клейс не возражал. Значит, операция отложена на 9 февраля. 9 февраля приходят, ничего не предпринимается, готовимся. 9 февраля звонит Цейцлер из Берлина и интересуется, значит, а операция началась, как у вас дела-то? Нет, операция не началась, ему отвечают. В 13.55 из ставки Гитлера раздается, как говорится, звериный рык фюрера. Фюрер требует немедленной ликвидации плацдарма южнее Новороссийска. Ну, генерал Ров, тут уже когда ему, как говорится, прикрикнули, сказали немедленно, ну, так и быть, началось. Подтягивают. Причем, опять же, вот что... в версии, условно, опять же, условно версии Брежнева, оно упускается, то, что для немцев малая земля была как бы частью общей борьбы, ну, и на самом деле для советских войск это была частью общей борьбы, то есть, шли удары с фронта на 17-ю армию, это отдельная совершенно история, они отбивались от этих ударов, одновременно пытались грызть этот плацдарм. Ну, и, значит, предпринимается, подтягиваются полки россыпью шести там заслуженных опытных немецких дивизий, там 125-я, там, дивизия Куница такая, там, Визель, там, в общем, контратакуют, но происходит все то же самое, что и в первый раз. Исходные позиции, даже исходные позиции оказались под огнем тяжелых батарей, выгодно расположенных по другую сторону Цемесской бухты. То есть, по существу, главным была даже не помощь флота, а наличие этих самых тяжелых батарей.
То есть, наши с другой стороны просто стреляли,
да, просто помогали. С другой стороны стреляли и умели достаточно хорошо прятаться от ответного огня. Причем это целая операция, когда разбирали на ночь сходни, ну, так скажем, причалы промежуточные на другом берегу бухты. Потому что так, это что называется, на дистанции прямой видимости, немцы могли расстрелять и смести все, что находится на противоположной стороне бухты. Но днем все прячутся, ночью начинается жить. Причем, конечно, «Малая земля» Леонида Ильича, злые языки говорят, что ее написал там совсем другой человек, но справедливости ради, это все делалось на основе, опять же, есть история написания всего, что это писалось на основе магнитофонных записей самого Брежнева, который просто наговаривал, угу. А потом это де-факто расшифровывалось, потому что есть моменты, на которые нельзя это придумать, когда вот эта вот бухта, которая освещается ракетами выстреливающими, вот это вот описание на того, как все происходило, оно явно это сделано человеком. Да, это делал очевидец.
И опять же не забудем, что лично Гитлер сказал штурмовать Леонида Ильича Дорогого.
Да, лично Гитлер сказал, в общем, и отдернул, так сказать, прохлаждающихся.
В том числе Дорогого Леонида Ильича.
Да, они...
Это тоже без шуток и без иронии абсолютно.
Нет, тут вопрос был именно в том, что без вот этих пинаний из Берлина действительно было упущено время.
Ну, мы уже поняли, что им надо было сразу сбрасывать их в воду, короче.
Да, то есть тут сразу-то не получилось. Сразу они отбились, то есть не смогли радикально изменить ситуацию, и тут-то... А вот после этого, что называется, начало вести. То есть не везло с этими заполученными... Ну, относительно, опять же, не везло с высадкой танков, с... Там, погодой. Ну, с другой стороны, с погодой, честно говоря, сами виноваты, потому что все же вот так вот на грани проводить. Ну, конечно, дата во многом зависела от успехов сухопутных войск, потому что если высадиться, сухопутные войска уперлись, это будет как маркет-гарден у союзников. Когда высадились, а к ним не пробиваются. И что? Что делать? Но началось везение. Высаживается на плацдарм 11-12 февраля 107-я стрелковая бригада. И штаба бригады вспоминает, вот это на самом деле вот залет немцев, который трудно с чем-то сравнить. Они высадились, значит, 107-я бригада идут к горе. Гора господствует над плацдармом. Они идут в направлении этой горы, которая, опять же, называется Мысхака.
Как ни странно.
Да, как ни странно. Подходят, а противника нет. Гора не занята. Бойцы командира бригады занимают господствующую над плацдармом гору. Местные называли ее гора Колдун. Правда, это гора, у которой как бы несколько таких вершин, которые назывались сопками. То есть тут бойцы бригады, они были на самом деле в том числе из Сибири, Дальнего Востока. И вот они прозвали это сопками. Вот эта редкая удача на самом деле, она сопутствовала и роковому моменту, поскольку 12 февраля 1943 года на берегу Цемесской бухты шальной миной был тяжело ранен майор Цезарь Куников. Его вывезли торпедным катером в госпиталь Геленджика, но вот 14 февраля он умирает от ран. Реально его выходит хоронить весь город, потому что знают, насколько это человек, я бы так сказал, неординарный человек. Ну и параллельно происходят события на фронте в целом. 12 февраля освобождается Краснодар, 14-го Ростов, то есть, оказывается, окончательно это все заперто. Параллельно развиваются события с Харьковом, то есть, все это происходит под аккомпанемент борьбы на Харьков. И здесь, конечно же, это привлекает больше внимания, тут фюрер уже меньше интересуется. Немцы пытаются дополнительно усиливать минные заграждения. Опять же, для статистики, чтобы себе представлять, с февраля по август 43-го на маршруте снабжения подорвались 18 кораблей и судов.
Много.
Ну, это все же, конечно, с февраля-август, но тем не менее много. И как бы карьера Брежнева, она тоже могла завершиться. У него был, так сказать, подрыв. Как раз оказалось среди выживших. Ну, в конце февраля все же просыпаются окончательно штальботы. То есть они атакуют, значит, пытаются нанести удар по линии снабжения, выпускают. Вообще, немцы, это все особенно мило звучит, если узнать, сколько стоит немецкая торпеда. То есть торпеда немецкая, она стоила примерно 50 тысяч марок. Это для сравнения, опять же, танк Т-4 стоил 100 тысяч марок. 50 тысяч марок стоил скоростной тягач артиллерии, гигантская машина. И немцы обстреливали берег торпедами. И на берегу валялись куски взорвавшихся торпед. Ну, 28 февраля они отрабатывают по линии снабжения. Попадает в тральщик груз. Тральщик идет на дно сразу к камням мгновенно. Причем от взрыва еще рядом стоящий сторожевой катер. Всаживают торпеду в Красную Грузию. лодка, канонерская лодка «Красная Грузия» садится на камни у берега, и она днем ее добивает авиация. Авиация, артиллерия. Все происходит только ночью. И даже, конечно же, такое снабжение, оно шло, так скажем, на пределе. То есть, невозможно было много чего-то накопить. Но в итоге силы на плацдарме объединяются в 18-ю десантную армию. И задача плацдарма, строго говоря, выжить. Значит, командующий 18-й десантной армии генерал Константин Николаевич Леселидзе, типичный, я бы так сказал, генерал сталинской эпохи, 40-летний генерал. В какой-то мере его можно назвать протеже Берии, поскольку именно карьера Леселидзе пошла в гору, когда на Кавказ приехал Берия, он там, что называется, похлопотал за земляка, но земляк это вполне оправдал, причем принимаются такие вполне решения в кавказском духе. То есть, в чем это выражается? Плацдарм постоянно обстреливается, на нем что-то возить автомашинами просто нереально. Угу. Даже если машины, как говорится, каждый день закапывать, и все найдут, расстреляют. Приходится все таскать на горбу. И, кстати, есть хроника именно малой земли, и там это четко видно, что мужики тащат там на себе эти мины 120, то есть явно извлечены из ящиков, и тащат на горбу мины. И для того, чтобы нормально там по этим всем хитросплетениям ходов, осликов, здесь сразу возникает вопрос, а как же их туда высадили? То есть, высадили очень просто. Их просто спихнули в воду.
Они сами выплыли, да?
Они сами выплыли. И после этого они стали тягать. То есть, я бы сказал, такое решение очень простое, нормально. Значит, ситуация тем временем стабилизируется. В марте отбивают Харьков. Это, смотрите наши соответствующие выпуски и про Харьков, и отдельно там про окружение 6-й армии. И, наконец-то, фюрер вспоминает о том, что есть Новороссийск, плацдарм, и, собственно, 17-я армия заблокирована на Таманском полуострове. Ее там оставляют, несмотря на то, что, собственно, и Клейст, и командиры, командующие говорят о том, что хорошо бы эвакуировать. Отдельный вид имеет Манштейн, потому что он считает, что если вытащить 17-ю армию, то можно усилить фронт под Харьковом, можно там стабилизировать ситуацию. Но нет. Остается,
так сказать, голубая линия.
Да, значит, голубая линия. Иногда говорят, что а вот неправильно. На самом деле немцы так не называли. Называли один из первых проектов, назывался именно голубая линия, которую включали в том числе румыны. А в тот момент, в марте, очередная реинкарнация вот этого вот оборонительного рубежа на Тамане, она называлась Готенкопф. То есть, глава готов, если там буквально переводить. И, собственно, задачей было, опять же, если процитировать документы, чтобы держать советский Черноморский флот подальше от побережья Крыма. Угу. Ну, чтобы не было продолжения, да. Ну, и Гитлер вспоминает и, так сказать, в очередной раз говорит этим, так сказать, мощным старикам, Роуфу и компании, ликвидировать плацдарм. На свет появляется план операции «Нептун». В чем задача? В том, что снести советский плацдарм, высвободить силы, и будет все, как говорится, аккуратненько. То есть, будет аккуратно от Новороссийска, там, через достаточно там, сложную местность, и, в общем, будет аккуратненько вот эта вот линия. То есть, будет все красивенько, так сказать. Гитлер будет смотреть на карту, и, кстати, будет полностью доволен тем, что происходит. Сидят спокойно, все хорошо. Для советской стороны. Для советской стороны, конечно, плацдарм был, имел двоякое назначение. С одной стороны, конечно, предполагалось, что можно будет с него развить наступление в обход Новороссийска. Конечно, местность так себе, но, что называется, при определенном стечении обстоятельств вполне можно там, выйти в тыл Новороссийску. Еще один момент – это, опять же, привлечение сил противника, изматывание противника в обороне. По сути, вот я бы так сказал, что события под Новороссийском, они в уменьшенной форме воспроизвели Курскую дугу. Вот точно так же, как была Курская дуга, на которой изматывали в обороне и одновременно наступали, имелась такая же ситуация и с Малой землей. То есть малая земля была такой, как бы Курский выступ в уменьшенном варианте. Там всего общая площадь 30 квадратных километров. И что решают делать? Значит, собирают ударную группировку. План рассчитывается «Нептун» всего на 2 дня. Самый главный козырь, который имелся у немцев, это была авиация. Потому что везде на всем советско-германском фронте наступает тишина, наступает знаменитая распутица. И можно собрать под Новороссийск крупные силы авиации, которые, соответственно, сбросят, будет мощнейший удар, и, соответственно, сбросят десант в Цемесскую бухту. 4-я горная дивизия нацеливается на гору Мысхака, которую в феврале, что называется, как, получается, как албанские пионеры сначала создали себе трудности, а потом их начали героически преодолевать. То есть горные гиря собираются, как говорится, как настоящие мужики, без подготовки, с момента внезапности резко атаковать. Причем эта гора, она, естественно, вся заросла кустарником. То есть это такой бакаш, вертикальный бакаш. То есть, в общем, но тем не менее, все думают, что вот мы сейчас, как говорится, соберем кулак и как настоящие те самые нибелунги, этот вот гору раз и возьмем. 125-я дивизия тоже достаточно намаханная, предполагает, что она будет атаковать вдоль долины реки Мысхака в центре плацдарма, соответственно, плацдарм будет разрезан надвое. Ну и, наконец, там 73-я пехотная дивизия, ветеран боев, значит, за Новороссийск, атакует Станичку, откуда вырос этот, так сказать, нарыв на голове готов, и собирались привлекать шнельбота, раумбота, то есть, в общем, со всех сторон атаковать плацдарм и его снести. Причем сейчас в ретроспективе можно сказать, что у немцев были определенные шансы на успех. Почему? Потому что на самом плацдарме боеприпасов был 1 боекомплект. Угу. Это мало. То есть, очень понятно, мало, что там для наступления обычно накапливают где-нибудь там 3 боекомплекта. Но 1 боекомплект – это реально очень мало. Здесь можно было запросто оказаться в ситуации, опять же, с учетом воздействия противника с моря на линии снабжения, можно было расстрелять боеприпасы, даже есть батареи на другой стороне бухты, нет батарей. Даже если их там вызывают, они не всесильны. Когда банально не будет чем воевать на тактическом уровне, а на тактическом уровне в том числе борьба с теми же штурмовыми орудиями, потому что тот же 249-й батальон штурмовых орудий, его собирались задействовать. Но тот снова везет. 15 апреля захватывают языка, который ни много ни мало офицер горно-егерской дивизии лейтенант Краузе с документами о наступлении. То есть, я бы сказал, что просто немцы сдали козырного туза своему противнику. Естественно, советский плацдарм готовится к удару, и начинается, когда 17 апреля массированная, значит, артиллерийская подготовка. А вообще говоря, если, ну, это называется, себе представить порядок величин, то, строго говоря, у немцев была достаточно сильная группировка артиллерии. Но, конечно же, там, например, не было моих, в кавычках, любимых гаубиц 305 чешских. То есть, самое большое орудие, которое там были, 210. То есть, 210 и с вот этими, собственно, силами, 210, 150, 105, они пошли наступать. При этом, если говорить о количестве, то предполагалось, значит, 4-я горноегерская дивизия, 125-я пехотная, части 3 румынских дивизий, ну и, кроме того...
73-я, да, вроде что-то?
Да, 73-я, она должна была вначале, что называется, сидеть и ждать, а потом броситься в бой. Соответственно, помимо прочего, они усилили зенитками свою артиллерию в Новороссийске. То есть, чтобы тоже зенитками пытаться воздействовать на... То есть, стрелять вот этими ракетами осветительными и стрелять зенитками по тем, кто переправляется. То есть, на самом деле, усилия предпринимаются немалые. Значит, собирается 9-210. Вот эта вот артиллерия РГК состояла 9-210, 12 там, 10-сантиметровых, 16-150. То есть, в принципе, только там еще артиллерия усиления, она достаточно сильная. Причем, вот что меня поразило, это когда задали вопрос, собственно, РУФ, командующий 17-й армией, вам не мало артиллерии? Он сказал, да нет, нет, нормально, мне хватит. Как бы,
ну, хватит. Ну, что-то, что там каких-то серьезных укреплений-то не могли они сделать.
Ну, нет, накопали-то там, конечно.
Накопать-то накопали, но все равно там же не успели там бетонные доты построить.
Нет, бетонные доты, понятно, что там, в общем, все, что минимально тяжелое, его, конечно, там было проблематично воздвигнуть что-нибудь, просто ввиду, опять же, емкости того самого, той самой нитки снабжения. Наступает 17 апреля с раннего утра. Артиллерийская подготовка, удар авиации, причем погода так себе, хотя операцию несколько раз откладывали именно из-за погоды. Угу. Атака горы Колдун. Причем горным егерям в конце концов их убедили, они, видимо, вот как говорят, да мы психически, мы сейчас пойдем без подготовки, мы всех там, как
говорится, альпенштоками замочим,
да, всех. Мы всех, как говорится, зарубим альпенштоками, им сказали, ну ладно, ладно, давайте уже с подготовки. Обстреляли, горные егеря не продвинулись ни на метр. То есть, вот это вот, вот мы психически с альпенштоками, это просто, вот, просто результат был ноль. Ну, в конце концов, они там итога докладывали, что мы взяли почти всю гору, кроме вершины, но это было, ну, это было, в кажется, это все рассказы в пользу бедных. А, конечно, вот 125-я пехотная дивизия, она пробивается где-то 750 метров, полтора километра, при этом в ночь на 18 апреля идет домашняя заготовка с штельботами. Район выгрузки боеприпасов обстрелян 8 торпедами, там потоплены 2 сейнера, один советский катер там взорвался, затонул, катера ведут бой, их подпирают береговые батареи. То есть, на самом деле, опять же, в чем главное отличие малой земли от Альтигена? В том, что у малой земли была все же более серьезная поддержка артиллерии через бухту. То есть она была не на пределе дальности, она была под боком, и то, что немцы сумели перерезать линию снабжения Альтигена своими, так сказать, легкими силами, это произошло в том числе из-за слабости легких сил Советского флота. Ну вот под Новороссийском этого не получилось. Значит, поскольку везде затишье, на следующий день, 18 апреля, вылетает из Москвы очень представительная группа в составе Жукова, Кузнецова, военно-морской флот, командующий войск Красной армии Новиков, там генерал Штеменко из Генштаба, то есть очень представительный. То есть когда, опять же, Леонид Ильич, ну, скажем так, за Леонида Ильича там пишут, что с ним советовался сам Георгий Константинович. Георгий Константинович физически находился действительно...
А, Леонид Ильич уже был начальником политотдела 18-й армии.
Да, то есть, он в тот момент уже был, и вообще, опять же, вот, можно, конечно, много иронизировать про Леонида Ильича, но к его несомненной чести надо сказать, что он пересекал неоднократно бухту. На этой линии многие люди погибли, потому что в отчете по этим боям апрельским о том, что за время там, подготовки операции погибли и там перечисляют в результате там, подрыва судов. Помощник начального первого отделения штаба там, 18-й армии капитан Шокунь, офицер связи старший лейтенант Парахневич, замначальника разведотдела штаба армии майор Ганкевич, работник разведотдела там, старший лейтенант Герасимов, представитель там, 8-го отдела лейтенант Корягин и, так, и другие. То есть, на самом деле, эта линия она действительно была дорогой смерти. И можно было понести очень... Ну, реально, мы могли остаться без Леонида Ильича. То есть, это... в зависимости от его там, последующей карьеры, это там, непростой вопрос, но его роль в советской истории. Но в тот момент, да, человек реально рисковал жизнью. И вот эта проблема с одним боекомплектом, продовольствия было достаточно. Продовольствия у них было 10 сутодач. Это означало, что, в принципе, они могли пересидеть операцию, как практика показала, что она длилась там, с 17-го, реально там, по 20-е числа, по продовольствию могли высидеть, по боекомплектам нет. И поэтому пришлось, вот, удалось доставить за 18, 19, 21 апреля, там 193 тонны боеприпасов, там 55 тонн продовольствия, 10 тонн инженерного имущества, еще там 1150 человек пополнения. И конкретно вот дни 17 и 20 апреля, как пишут, из-за интенсивного артиллерийского обстрела и бомбежки с воздуха выгрузить суда, прибывшие в район причалов Мысхака, не удалось. Почему было там потеряно? Были понесены потери там с грузами. И в большинстве частей там, но тем не менее, каждый боец получал два раза в сутки горячую пищу. На день выдавался сухой паёк, то есть люди днем сидели там, под обстрелом, отбивались. А готовить и принимать нормальную поесть можно было только в ночное время. То есть реально, что называется, менялась ситуация, то есть ночная, сугубо ночная жизнь. Но тем не менее, несмотря на вот эти все усилия, в том числе с применением морских сил, в ночь на 19 апреля, то есть еще один день наступает, значит, кстати, отметим, что чем отличается Малая Земля от предыдущих боев на Советско-Германском фронте, такого масштаба, так скажем, боевых действий, это то, что активно используется радио, причем не только вызывая артиллерию с другого берега Цеминской бухты, причем проложили провод, но провод положили уже после окончания операции «Нептун». То есть на то, как отбивались от немцев в «Нептун», это никак не влияло, все по радио, причем поскольку любая проводная связь была быстро разорвана, даже для управления артиллерией на самом плацдарме использовали радио. И это, конечно, было шаг вперед управления. Ночь на 19 апреля можно было предположить, что немцы смогут повторить, опять блокировать плацдарм и перерезать снабжение боеприпасами, но четырехбальное волнение было сочтено адмиралом Черного моря как слишком сильное, и катера остались в базе. А советские катерники сочли, что окей, нормально, сойдет. Доставили 700 человек пополнения, 100 тонн боеприпасов и вывезли 150 раненых. То есть, пока сидят, так сказать, ждут погоды. И это тоже стало моментом перелома. Идет вечером 19 апреля, немецкие, значит, катерники выбираются. Кстати, считают, что ладно, погода окей, давайте сейчас попробуем. Разыгрывается морской бой на подступе плацдарма, но, опять же, при всех там слабости советских катеров по сравнению с немецкими, просто потому что они меньше по размеру, просто те же штельбуты, достаточно большие корабли. Вообще, если так вот говорить концептуально, то вот советский флот, ну, это понятно, что это Мирослав Ударович нам расскажет. Ну, вот,
он опять же сказал.
Да, я субъективно просто со своей, как говорится, колокольни, вот что называется, сухопутно скажу, что сокращение расходов за счет того, что строится предельных размеров легкие силы. Вот что делали те же немцы, чем они доставили большие неприятности там, те же англичанам? Они строили те же шнельботы большими. То есть, вот если строить, не строить всякие вот эти вот не сильно пригодившиеся большие горшки, а именно вот
корабли третьего ранга, как
говорит Мирослав Эдуардович. Да, да, строить катера действительно большие. То есть, большие сильные катера с сильным вооружением, которые могут действительно решать какие-то задачи в вот подобных ситуациях, там с тем же Литигеном. То, чтобы можно было, что называется, на равных биться с тем же быстроходным десантным баржами. Здесь, на Малой Земле, все недостатки советского флота были, так сказать, скрадывались помощью береговой артиллерии. Mm-hmm. Вот если бы ее не было, скорее всего, был бы, так сказать, Литиген номер ноль. Нулевой Литиген. А так удалось отбиться от легких сил противника, доставить 100 тонн грузов, в основном боеприпасы. И тут 20 апреля, как говорится, подарок дню рождения Адольфа Гитлера, прилетает советская авиация, и из резерва главного командования на Северо-Кавказский фронт прибывает 3 авиакорпуса резерва главного командования, истребительная авиадивизия, около 300 самолетов, и немцев сразу тускнеют. Штаб 17-й армии говорит, что характерным для сегодняшнего дня по итогам 20 апреля является исключительно массированное действие авиации противника на плацдарме. И это, по существу, был момент, когда продолжение операции не имело смысла. И она достаточно быстро сворачивается, причем послали из отдела боевой подготовки германского генштаба такого полковника Альфреда Цербеля, и он сказал, с нынешними силами продолжение наступления бесперспективно.
Да, ну они и на 2 дня-то планировали, собственно, наступление. 2 дня-то уже прошли к 20-му числу,
по сути. Ничего не получается, они вклинились, это вклинение обложили со всех сторон. Ну и, в общем, результата из этого не было. И в итоге 24 апреля 43 года операция «Нептун» окончательно свернута. За этим последовало кубанское сражение в воздухе, при этом надо сказать, что параллельно этому шли еще бои на земле, это совершенно отдельная история, крымская, я думаю, что про них можно будет поговорить отдельно.
Обязательно.
Да, тем не менее.
Я думаю, мы со временем про кубанское сражение
да,
поговорим.
Да, поскольку да, авиационное, оно, конечно, да, совершенно отдельная история, но вот именно наличие такого фактора, как нажим с фронта, он ограничивал немцев в том числе в плане участие крупных, более крупных сил.
Понятно,
здесь,
конечно.
Да, здесь вопрос был в том, что изматывая в этих таранах малой земли, и нельзя было отправить больше, потому что сразу же вскрывается разведка, что появляется батальон из новых дивизий, и тут, как говорится, те войска наши, которые стоят под Крымской, могут сказать: «О, отлично, это наш шанс, давайте мы сейчас перейдем в наступление». Даже тот же 249-й батальон штурмовых орудий, его не смогли целиком использовать именно из-за опасности того, что перейдут наступление с танками.
С фронта да, войска, да,
да? Да, с фронта, и может оказаться, что фронт посыпется. Потому что на самом деле, естественно, предложение было со стороны там, команды 17-й армии занять более короткий фронт, более плотный, но мы сказали, нет, не надо, так сказать, держим по максимуму, опять же, для чего? Для того, чтобы потом можно было, как говорится, все повернуть назад. Но оценивая малую землю, надо все же ставить ее в контекст вот этого общего сражения, и если мы поставим этот общий контекст, то за апрель 1943 года войска и на Тамане, и под Новороссийском потеряли всего за весь апрель 12 682 человека убитыми, 32 272 человека ранеными, 1810 пропавшими без вести. Кроме того, было еще почти 9 тысяч больных. Из этого числа за апрель 18-я армия Лисилидзе потерял убитыми 1884 человека, ранеными 3985, 77 человек пропало без вести. Как мы видим, это все составляет лишь 1/6 примерно.
Даже меньше.
Да, даже меньше. Ну, да, то есть, ну, плюс еще там больных, ну, да, там, да, 1800, потому что, кстати, вот по больным, ну, понятно, выбивалось несколько, условия, в том числе, да, да, действительно, экстремальные условия, там, в том числе питание, поэтому здесь вопрос именно в том, что без воздействия извне это все, естественно, не могло сработать. Опять же, что вот еще стоит на всякий случай сказать, вот что не было сказано прямым текстом, потому что из сколько конкретно потеряли. 4 февраля в ходе высадки десанта было потеряно один катер сторожевой 051, который попал в снаряд, 3 десантных Боллендера, соответственно, номер 246, там 3 баркаса, 2 сейнера и буксир Геленджик. Все они, опять же, это все подтверждается фотографиями. То есть, они все на фотографиях в Бейнах, они присутствуют. Относительно потерь в ходе отражения операции «Нептун». То есть, они, естественно, не все те потери, которые я назвал, и они касались, собственно, «Нептуна». Значит, потери с 17 по 20 апреля 1943 года было убито 568 человек, ранено 1783 человека. Ну, естественно, потери противника к басурманам отнеслись безжалостно. Там написали там, 7 тысяч человек. Но, тем не менее, потери, конечно, немцев были достаточно чувствительными. И, по сути, операция «Нептун» она показала ограниченность ресурсов вермахта, что при том наличии пехоты, которая имелась у немцев, даже при массированном использовании авиации не взлетает. То есть, было видно, что вот эти наступательные действия, которые предпринимаются, они не дадут нужного эффекта. Это было, по сути, предупреждение перед Курском о том, что возможности немецкой пехоты, они уже совсем не те по сравнению с тем, что...
Были.
Да, с тем, что было. И вот это было предупреждение. Но, тем не менее, как мы знаем, все же предпринимается вот это наступление цитадель. Считалось, что вот как «Нептун» предприняли, исходя из того, что не надо переоценивать противника, как там писали в ходе подготовки, переоценивать. Но в итоге все ограничивалось только вклинением в оборону там вдоль ручья, который вел, собственно, к берегу. И полным провалом там и 4-й горно-егерской дивизии, 73-я со стороны Новороссийска, все это было абсолютно, они, так сказать, постучались лбом, и на этом все закончилось. То есть тут вот детальных данных по потерям немцев у меня нету. Вот есть данные по потерям вот в первый день, только вот эта 4-я горно-егерская дивизия потеряла почти 1000 человек.
Неплохо, вот, прямо, да, скажем, вообще.
То есть,
вообще.
Они постучались в эти кустики на горе Колдун, которая, опять же, подчеркну, была потеряна абсолютно идиотически. Понятно, что 107-я, свежевышедшая 107-я бригада, она не смогла бы взять Колдун, если бы без
артиллерийской поддержки.
Да. Да. Но в целом, несмотря на мощный пиар малой земли, который был при Леониде Ильиче, надо прямо сказать, что да, это был эпизод выигрышный. Действительно, сумели вовремя перенести усилия на то направление, где было хорошо. То
есть, я бы так... Ну, и при этом, скажем, звезды сошлись просто в этот еще момент.
Да,
вот эта высадка внезапно удавшаяся, да, там, это вот поддержка батарей, эти вот там шторма, эти немцы, которые периодически не могут там плавать, да, а наши могут, оказывается,
да,
каким-то образом непонятно.
Да, ну и, конечно, Куников, он вполне может претендовать на то, что человек, который спас операцию в целом, и реально в одно дело, вот, можно сколько угодно, опять же, иронизировать над Леонидом Ильичем, но реально Гитлер проявлял немало интерес именно вот к этому участку фронта. То есть, регулярно обращалась, кстати, вмешивалась. То есть, это не была борьба за избушку лесника, это было то, чем интересовался Берлин. И то, что туда, опять же, послали офицера там, боевой подготовки, посмотреть, у них там что-нибудь получится, это тоже признак. И, опять же, есть Гитлер потребовал, а что не получилось-то у вас, объясните. И штабы 17-й армии прислали ответ. Причина неудачи – исключительно упорное сопротивление противника. Местность похожа на крепость, поэтому ни авиация, ни артиллерия не дают эффекта.
Это Сталинград.
Да, то есть это
взять нельзя.
Да, это взять нельзя. То есть реально как бы были пределы возможностей. Причем тут еще именно включение авиации, которая стала активно работать. Причем вот такой, опять же, эпизод. Авиация появилась внезапно, до этого как бы все прятались. Надо обозначить чем-то свой передний край. Угу. Парни сняли нательные рубахи, угу, выложили передний край. И как бы да, видно было действительно, раз белое. И так штатных полос не было, потому что все привыкли к тому, что да, и вот эти массированные действия там своих штурмовиков, они как бы окончательно поставили крест на всем этом изначальном безумии операции «Нептун», которая была на самом деле также обречена, вот изначально можно сказать, что она была обречена при тех силах, которые там не задействованы, как и вот высадка «Озерейки». Потому что «Озерейка», она, конечно, если так вот в ретроспективе смотреть, это было абсолютно бесперспективное направление. Конечно, другой очень большой вопрос, удалось ли сразу, что называется, захватывать именно малую землю. И у малой земли под Новороссийском тоже были свои недостатки. Опять же, штурм Новороссийска в лоб, он тоже имел там свои недостатки. Кстати, Жуков, когда он прибыл, посмотрел на малую землю, он, естественно, поинтересовал, что вы там с плацдармом вот этим собираетесь делать, 30 квадратов. Он сказал, мы с него собираемся наступать. Георгий Константинов сказал, что у вас ничего не взлетит, вы с него наступать не сможете.
Ну, то есть, развить наступление с этого плацдарма тоже было проблематично.
Да, то есть, это был именно вот как Курская дуга. То есть, вот встать и принять на себя удар, измотать в обороне и тем самым получить какой-то выигрыш. Ну, вот история борьбы за Тамань – это, опять же, отдельно. Это достаточно такой как бы тоже драматичный элемент.
Ну, и долгоиграющий довольно-таки.
Да, долгоиграющий. Но, тем не менее, вот малая земля, она заслуживала того, чтобы они слагали песни. Будем говорить прямо, то, что при Леониде Ильиче там Магомаев спел «Малая земля, великая земля». Ну, да, это память тем людям, которые сумели, тот же Куников, которые действительно сумели.
Нет, ну мы смотрим, мы потери, это не сказать, что катастрофические были, причем в этой операции. Да. Ну, вполне вменяемо получилось.
Да, то есть вполне, несмотря на вот эти вот массированную бомбардировку, люди хорошо закопались. Вообще говоря, далеко не во всех случаях мы так вот отбивались от настолько массированного удара. То есть, могла, да, случиться как трагедия. Если, опять же, чтобы далеко не ходить, вспомним Невский пятачок апреля 1942 года, который тоже массированным ударом смогли сломать. Именно ввиду того, что не приложили достаточно там усилий, кого удержать. Но это, опять же, отдельные там играли другие факторы, но, тем не менее, вот этот вот плацдарм под Новороссийском, называется, принять на себя удары и измотать противника, оно сработало. И, по сути, за несчастные там Боллендеры вполне себе справились. Потому что так-то, кстати, повысилась в том числе не только выучка, но и те же сорокопятки. Те же сорокопятки с уже нормальными снарядами, они вполне работали по тем же там штугам в бок, там еще что-то. То есть, вполне упорная оборона, энергичная разведка, эффективная маскировка, управление
огнем. Опять же, радио, как показало.
Да, радио, все это история плацдарма. То есть, Красная Армия качественно выросла. Вот мы сейчас уже можем идти рассказывать про успехи. А Вермахт, наоборот, терял свою выучку, было возможности.
Спасибо большое. Очень интересно. Я думаю, что, так сказать, малая земля для многих людей раскрылась совершенно с другой стороны.
Да.
Спасибо. Приходите к нам еще. Продолжим. Тогда или про великие битвы, или дальше про 43-й год, насколько я понимаю. Да?
Да.
Спасибо большое, друзья. Всего самого наилучшего. До новых встреч.
До свидания.